Это громадское радио из Киева и традиционное время начала нашей ежедневной программы «Киев-Донбасс». В течение ближайших двух часов с вами будут Валентина Троян и Михаил Кукин. Помогает нам звукорежиссер Дмитрий Смеян. Ну и несмотря на предпраздничный день, темы сегодня будут довольно важные и серьезные. Итак, в ближайшие два часа вас ждет такое.
С социологом, психологом Евгением Головахой мы поговорим о том, как мы перевоспитаем власть и станем частью цивилизованного мира, и нам за это не будет стыдно.
С экспертом Института массовой информации Еленой Голуб обсудим результаты недавнего исследования, которое показало, что журналисты в своих материалах гораздо меньше стали говорить о переселенцах.
А во втором части стахановчанин Андрей Коноваленко, который сейчас студент Киевского политехнического института и вот финалист престижного конкурса Microsoft, он расскажет нам, каким видит развитие компьютерных технологий в Украине и что он делает сам для того, чтобы украинские айтишники подтверждали славу профессионалов.
А с дончанином Сергеем Шевченко поговорим о Доме Вечной Весны. Вот узнаете, что это такое, для кого открыты двери этого дома.
Ну и эфир «Сочельника», конечно, не обойдется без рождественской сказки. Воспитанники детской школы-студии телеведущих «Веселка ТВ» подготовили целую серию новогодних мини-аудиосказок. Вот стоит сказать, что в студии занимаются не только киевляне, но и дети-переселенцы.
Ну и вот уже первый гость в нашей студии, Евгений Головаха. Вас называют одним из самых известных украинских социологов. Правильно вас называть социопсихологом?
Ну, это можно и так, собственно.
То есть вы ведь, да, не только статистику подбиваете, а вы еще и объясняете, почему так происходит, правда?
Ну, социологи тоже объясняют, ну, каждый по-своему, психологов своя метода.
В прошлом месяце, перед Новым годом, в Киеве была большая встреча представителей бизнеса, общественных активистов, в рамках вот этого форума, бизнес-форума, да, скажем, была встреча с вами, там двухчасовая дискуссия была заявлена. На самом деле, там очень интересные были тезисы, но давайте вот начнем с того, для чего такие встречи вообще проводятся?
Вообще, я глубоко убежден, что только таким образом мы можем создать что-то, что может вывести Украину из уже многолетнего кризисного состояния. Собственно, дискуссии представителей разных слоев и профессиональных групп – это та площадка, на которой может вырабатываться реальное видение перспективы страны. Тем более, когда речь идет о среднем бизнесе, который во всем мире считается становой опорой демократии и благосостояния.
Ну вот тут, наверное, и есть наша проблема в том, что он у нас настолько не силен, да, что не может действительно быть вот этой основой демократии.
Ну вот дело не в этом. Почему он не силен? У нас достаточно очень серьезных, достаточно хорошо образованных, подготовленных, активных предпринимателей, которых никак не причислишь к олигархату, которые сами делают свой бизнес и действительно конкурируют во многих областях с крупным бизнесом. Но беда их не в том, что они не способны что-либо изменить. Основная беда, я им это пытался объяснить, основная беда это в том, что у их идеологии, а их идеология по определению либеральная, слишком мало в нашей стране приверженцев. Вот наши данные показывают, что...
Вот я именно об этом. Основой может быть только...
Они могут быть очень активны в своей социальной и политической деятельности. Но если они не находят благодарную базу, особенно среди электората, то тогда их усилия в бизнесе они могут быть продуктивными, но в политике окажутся тщетными.
А Евгений, скажите, почему они либеральны? Вы говорите, они слишком либеральные.
Нет, не они слишком либеральные, они либералы по определению. Что? Я вам объясню, что это за слой. Это люди, заинтересованные в полной свободе предпринимательства, в государственной дерегуляции, потому что они активны, самостоятельны, им не нужен поводок от государства, и заинтересованные в том, чтобы налоги на предпринимательскую деятельность снижались. Что, собственно, и составляет основное содержание либеральной идеологии. Но у нас же совсем другие массовые представления о том, каким должно быть общество и как поступать с бизнесменами.
Ну, то есть вот у нас общество в основном патерналистское, правильно?
Ну, естественно, это наша колоссальная историческая традиция, начиная с феодализма и заканчивая советской властью.
И, боюсь, трагедия.
Ну, я бы так сказал, трагедия вообще это скорее трагикомедия. Трагедия — это когда война, а когда люди действуют вопреки своим экономическим интересам, просто надеясь, что полуразвалившееся, полуостаточное патерналистское государство что-то сделает для них, вот тогда это уже трагикомедия.
Вот скажите, Евгений, вот мне кажется, вот 25 лет, прошедшие уже со времен провозглашения независимости, должны были бы людей научить прежде всего рассчитывать на собственные силы и хотеть от государства, чтобы оно не мешало. Но у нас постоянно, наоборот, вот вера в доброго царя. Вот 25 лет назад казалось, что вот воспитанное советское поколение, вот оно уйдет и уже все поменяется. На его смену пришло точно такое же уже постсоветское поколение. Нынешним пенсионерам они еще застали времена, когда они могли бы заняться вот каким-то своим делом.
Нынешние пенсионеры – это люди, 40-летние люди момента развала Советского Союза. Они были очень прогрессивно настроены тогда, они очень хотели...
Что с ними случилось?
Свободной экономики, демократии. Ну, видите ли, если бы они видели постоянный прогресс, да, в обществе, они, возможно, бы не поменяли свои те представления 90-91 годов. Но поскольку они постоянно сталкивались с трудностями адаптации к новому обществу, оно оказалось неожиданно очень тяжелым для подавляющего большинства людей. И у нас, я вот эти всегда данные привожу, у нас с начала 90-х было 80% деморализованных людей. То есть те, которые просто не могли понять, в каком мире они живут и что им делать. Это 80%. А среди оставшихся 20% был небольшой слой настолько циничных людей, что в итоге, которые точно знали, что нужно делать. Вот так и образовалось это общество и массовое разочарование. А с другой стороны, понимаете, когда у вас есть идеализированное представление, но нет навыков, вам очень трудно жить в таком обществе. Когда у вас остаточные навыки советского существования сохранились, они возродились. И это не зависело от возраста. У нас опять молодое поколение, снова то же самое. Это вечный круг воспроизводства пока идет. Я думаю, что во многом вот эти наши майданы, это именно каждый раз вот такой вот
попытка смены,
эмоциональный протест против несправедливого мироустройства.
Евгений, у меня такой вопрос вот в разрезе Востока Украины. Мы все помним, в каких экономических условиях оказались многие семьи, когда развалился Советский Союз. Но это был голод. Ну, да, и вот я это время очень хорошо помню на примере своей семьи. То я тоже с Востока Украины, и вот когда начались события на Востоке, только начинались, и разговор шел оттуда о том, чтобы отделиться от Украины, что мы вот хотим жить самостоятельно, я сразу вспоминала вот те годы, когда мы уже однажды отделились. И ну, я по-другому не представляла, что может быть хорошо. Для меня отдел — это вот это очередное, не знаю, несколько лет голодовки.
Ну так и бывает при всякого рода.
Но я же не одна такая вот это пережила. Это пережили многие другие люди, но все равно они опять захотели отделиться. Почему?
Почему они забыли об этом?
Да, почему забыли об этом?
Ну, дело в том, что они не хотели отделяться. Если вы вспомните данные опроса, вот мы же проводили, еще в 2013 году никто не хотел ни от кого отделяться. Даже в Крыму большинство там хотело жить в России.
А уж, в России или?
Ну, да, они там же много россиян, по национальности.
А, в смысле, в Крыму да, а в Донбассе нет?
Не,
да.
И в Крыму меньшинство. А уж в Донбассе это считанные проценты были. Угу. В этом парадокс, понимаете? Нельзя недооценивать эмоциональную составляющую человеческой жизни. Иногда эмоции, мы знаем, так бывает ведь не только в социальной жизни, но и в семейной, в личной, в какой угодно. Когда люди поступают вопреки собственным интересам под воздействием сильных эмоций. Это широко известный феномен. Я думаю, это тот же случай. Вот, ну и учите, что та ситуация, о которой мы с вами говорили, для Донбасса ведь она была наиболее драматична. Донбасс – это промышленный регион, который целиком был завязан на государственную промышленность. И прежде всего на так называемую... Сектор А – это так, промышленность, связанная с производством средств производства, как мы помним, а не
машиностроение.
Легкое промышленность. Да, или это военный сектор, или это угольная отрасль. То есть все это было завязано на огромные государственные деньги. И, собственно, благосостояние Донбасса определялось колоссальными отчислениями из бюджета Советского Союза.
Но ведь, да, больше того, Министерство угольной промышленности всего Союза находилось в Донецке.
Да, естественно, и не одни, кстати, головные находились в Украине. Вот, это... А как только разрушился Советский Союз и исчез его этот бюджет огромный, естественно, там наиболее драматично это переживалось, нежели в сельскохозяйственных регионах, скажем, где легче выжить элементарно, если нет поддержки государства.
Но тем не менее, с тех пор действительно прошло четверть века. Почему вот люди еще раз пытаются наступить на те же грабли?
Это не так много, вообще-то говоря, 25 лет. А тем более в условиях... У нас просто затянулся переход. Вот понимаете, в чем проблема? Когда мы потеряли возможность преодолеть... те проблемы, которые сегодня имеем, еще в начале 90-х. У нас был так называемый шок без терапии. То есть известное понятие шоковая терапия. Ее применяли многие государства переходные. Вот, в частности, я самый яркий пример Польши.
Польша, да.
Да, но три года они очень мучились. Поляки, у них действительно почти на треть снизился уровень жизни. Действительно, это было тяжелые для них времена. Но уже через три года начался подъем, и вот он до сих пор практически продолжается. Польша уже вполне приличная европейская страна. У нас же шок, конечно, был. Это настоящий и покруче, чем в Польше. Они же не довели до такой гиперинфляции. А терапии не было. Собственно, не были применены механизмы создания, собственно, нормальной рыночной экономики. А это опыт наших руководителей, которым они не расставались все 25 лет.
Я напомню, что в гостях у Громадского радио сегодня социолог Евгений Головаха, и мы говорим о том, вот как меняется и почему так медленно меняется наше общество. Я вот хочу сейчас снова перенестись мысленно опять на Восток. Вот Валя начинала эту тему. У нас есть очень показательный опрос. Это, конечно, не социологический опрос, а просто опрос корреспондента Громадского радио, который поговорил на улицах Константиновки с тремя десятками человек. И вот только пятеро из них отказались отвечать на вопрос, как они относятся к декоммунизации. А 90% опрошенных высказались категорически против. Давайте послушаем.
Как вы относитесь к декоммунизации в Украине и почему?
Ну, я человек же старый. Закалки, поэтому никак положительно не отношусь.
Ерунда. Да ну Ленина, может, убрали, может, ну видишь же, сейчас все меняется. В других странах, понимаешь, как история остается, а у нас ничего не, у нас все убираешь, чтобы ничего не было.
Я, например, оставила бы все это, потому что люди, которые сейчас старенькие, они все равно привыкли к тому, что как бы это есть, и это ихняя защита. Ну, не знаю, это лично мое мнение.
А народ избрал депутатов, и они от имени народа приняли такой закон. Значит, мы, как законопослушные граждане, должны его исполнять.
Я отношусь положительно, только не в наше время, потому что денег не хватает и так на все. Мы еще меняем название. Поэтому я считаю, что это надо, но немножко попозже.
Так, а время всегда не то. Всегда ж люди
жалуют. Ну, пока идет война, я считаю, что это не к месту. Пока люди тратят большие деньги именно на то, чтобы сохранить наши рубежи, чтобы у нас было мир и спокойствие. Я считаю, что пока не нужно.
Это плохо, это вранье. Это отмывание денег не больше. Новые проекты вкладываются бешеные деньги, а результатов ноль. Сами видите. Война. Сколько продолжается? Сколько обещали?
Да я не знаю, если честно, мне все равно, что тут творится. Ну, честно, это мое мнение. Потому что я не могу что-либо изменить в этой стране. Вообще.
В Киеве тут и меняется. Да.
А у кого здесь власть, тот и меняет. Они там крутят. Они у меня спрашивали, что я вообще хочу в этой жизни. Они спросили это? Нет.
Да ну как скажу, так же, как и он, в принципе, ничего я менять не буду. А что тут можно поменять в нашей стране? То, что в Киеве сидит, тот и главный у них, они то решают. А мы тут как второстепенная часть. Мы ни к селу, ни к городу.
В смысле, поменять места, вот это улицы, отрицательно. Кому оно помешает, и чтоб в людей прибавится, в кармане или что от этого будет?
Ну, отрицательно по той причине, что это памятники истории, это наша история.
Деньги некуда девать. Люди бедствуют, люди умирают, болеют, а они ерундой занимаются.
Поважнее есть вопросы, а мы занимаемся чепухой.
Ой, относимся плохо? В каком плане? Потому что сильно это дорого будет все стоить.
А зачем оно надо? Я 40 лет здесь живу, я уже знаю все. Но, а зачем это надо? Кому это нужно?
Положительно. Положительно, потому что нам пора уже наконец-то избавиться от того минулого, который тянул всегда нас на дно, который составил нам плохую репутацию везде в мире. Поэтому надо поменять эти улицы на улицы современных героев, на улицы известных украинских писателей, поэтов, композиторов. Скажу, что надо назвать всегда положительно эти улицы. Почему? Потому что, как в известном мультике говорится, как вы яхту назовете, так она поплывет.
Наталья Поколенко из Константиновки для Громадского радио.
Ну и вот эту запись мы попробуем сейчас обсудить с социологом Евгением Головахой. Скажите, вот, Евгений, очень многие люди поддерживают вот такой тезис, что не нужно сейчас тратить деньги на вот эти переименования, что действительно очень много куда более насущных потребностей. Тем не менее, вот вы, ну, есть много людей, которые считают, что вот на это денег не нужно экономить для того, чтобы поменять вот мироощущение наших людей. Вот вы какой точки зрения придерживаетесь?
Ну, есть понятие символическое пространство. И это в любой культуре. К сожалению, вот Донбасс, его, он был в значительно большей степени советизирован, чем многие другие регионы. И это связано с тем, что там не такая давняя история вообще. И так называемого автохтонного населения, которое имеет там какие-то очень давние традиции, там очень мало. Вот. И фактически было создано такое искусственное пространство, наполненное действительно невероятным количеством всяких Лениных там. Вот, сподвижника, все улицы были советские, я же бывал там.
Но это не только на Донбассе.
Не, ну а такого количества, это может быть еще вообще на востоке.
И на юге тоже.
И на юге Украины, потому что, еще раз повторяю, потому что там не было, там возникали улицы, им давали только, понимаете, ну вот, например, возьмите Киев, да. Как ни бились, ни пятно, есть же старинная, еще до сих пор в Киеве есть улица Рейтерская. И ты помнишь, что там стоял Рейтерский полк. Или Стрелецкая, где еще жили стрельцы. А, понимаете? И есть абсолютно старинная символика, которая у киевлян еще возвращает куда-то там столетия назад. Но люди не могут жить без этого символического пространства. Хотя основной аргумент прагматический. Не надо тратить денег, но во многом еще и то, что вы нам разрушаете последнюю культурную среду. Где-то там памятник, мы встречаемся около него, где-то там старое название, а новое, непонятно, кто он такой, то есть никто же не объяснит. И здесь, мне кажется, моя позиция, я тоже считаю, что, конечно, когда люди умирают без лекарств, надо очень серьезно думать, время ли.
Но я вам больше того скажу. Мне кажется, что очень многие, говоря, мы встречаемся на улице Советской, не вкладывают никакого советского смысла.
Наоборот, это самая там тусовочная улица в Николаеве Советская. Ну, я помню.
Я именно о ней, да.
Ну, вы же привыкли к Николаевцы там встречать. Ну, уже им там переименуют какое-то абсолютно неизвестное для них.
Соборная сейчас хотят назвать.
Ну, Соборная. Привыкнут, наверное. Я вот о чем думаю, что с моей точки зрения, все-таки прежде чем менять, так вот ломать принципиально все культурное пространство, все равно мы от этого не уйдем. Надо было там создавать какую-то новую культуру. Надо было бы просто масса достойных людей, кстати говоря. Но вас спросите жителей тех же Донбасса, знают ли они выходцев из своих городов, которые очень много сделали для страны и для культуры в целом. Украины и не только Украины. Есть масса достойных людей, но если бы вот вместо Лениных и Артемов...
Стояли стусы?
Да, нет, те люди, нет, им бы объяснили, какую колоссальную роль и какое, как поднимали они и престиж, и достоинство, и уважение к этому краю. Понимаете, когда кто-нибудь вот мне говорит, что там Донбасс, он совковый, и все, я объясняю, но именно из этого Донбасса вышли ваши самые достойные люди. Самые достойные были, да нет, тот же стус. Это фантастически, его, да. Что... Да и не только он. А вот Дзюба, пожалуйста. То там масса выходцев из Донбасса. Это те, кто, собственно говоря, основывал культуру, которую мы сейчас считаем доминирующей. Но их надо, понимаете, это должна быть ненавязчиво, это должна быть грамотная пропаганда. И, собственно, мы никогда этим не занимались. И это задача, вообще говоря, украинских интеллектуалов и средств массовой информации. Вот подготовить сознание к восприятию таких достойных людей, тогда переименование было бы естественно. Но зачем сотни улиц Ленина им, дончанам? Собственно, уже многие знают о том, что творилось в те времена. Вот. Когда есть гораздо более достойные представители, собственно, автохтонные уже. То есть создавать... Вот я считаю, что самое важное, это не навязать символы, а чтобы они выросли из этой же культуры. И тогда, я думаю, значительно легче было. Поэтому, ну, мы сейчас, как всегда, в революции все делается очень быстро. Вы же знаете.
А у меня такой вопрос. Вот вы сами сказали, что в советское время, можно сказать, вот и зарождалась культура на Донбассе, ну, активно. А не
получилось? Они ее навязывали. Дело в том, что они... Нет, понимаете, там...
Ну, она образовалась, навязывание...
Ее... Нет, она... Ну, вот возьмите там Донецк. Ну, это Юзовка, потом Сталина. Вот этот символ был же Сталина. То есть, ладно, ну Юзовку как-то не сильно хочется возвращать, хотя вполне достойный был английский предприниматель-инженер. Вот. Но название немножко так для крупного очень города.
Я вот к чему. Когда Украина вернет контроль над временно неподконтрольными территориями Донецкой, Луганской области, и вот как начнет там действовать этот закон декоммунизации, я себе даже не представляю, как он там может вступить в силу и как там можно что-либо снести. Ну, то есть это будет еще большее отторжение может вызвать у местного населения к украинской власти.
Да, это уже проблема. Вот что касается тех территорий Донецкой и Луганской области, которые сейчас не под контролем Украины, то там, конечно, вообще будет все намного сложнее. Там все будет намного сложнее. И это главное, это фактор, это война, конечно, и страдания людей. Я считаю, что этот фактор, он... Я не считаю, что этот фактор роковой, и что он нужен навсегда вкладывать, потому что история многих стран знает очень сложные взаимоотношения разных регионов стран, а потом они достаточно гармонично жили. Но вот здесь надо будет особенно быть осторожными, особенно деликатными и особенно разумными, понимаете? И здесь никакие поспешные действия не нужны. А для этого, я говорю, это мы должны, но чтобы там все проходило достаточно гуманно и справедливо, здесь надо уже выработать серьезную стратегию.
Я вот хотел вас спросить, не потому ли мы так цепляемся за вот прежнюю идеологию, что вот современной идеологии практически нету? Сейчас вот все политические партии, у нас идеологических партий практически нету. Современных.
Вот это трагедия. Трагедия, вот теперь перейдем к трагедии политической. Значит, вот то, что создалось два партийных проекта, голубой и оранжевый, это была страшная трагедия для Украины. Ибо каждый из них имел сугубо региональный характер. Была оранжевая, правобережная,
и был ориентирован на унижение оппонентов.
Вот эти два, ну, естественно, взаимно, эти два проекта были для Украины трагические. Они, собственно, и подели. Партии должны создаваться по идеологическим принципам, о чем мы с вами и говорили. Это или социал-демократические, или либеральные, или, наконец, пусть хоть коммунистические, какие угодно. Но сам проект партии должен быть регионально. Там, где возникают региональные проекты, там всегда возникает проблема развала страны. Даже в такой уже вполне стабильной и Италии есть ломбардийская партия, которая все время норовит отделить Ломбардию от Италии. То есть то же самое вы знаете в Испании и так далее.
Баски, Барселона.
То есть когда партии приобретают региональный характер, это уже предпосылки трагедии для страны. Но те-то государства уже прошли период, ну, так сказать,
дикого, разброда и
шатания. Скажем так, дикого капитализма и перемены сознания. Поэтому там оно все-таки в более мирных формах. А у нас это, видите, реально привело к такому противостоянию, которое вылилось в войну. Поэтому еще раз я хочу сказать, да, надо создавать, и на Донбассе, я считаю, вот эти партийные проекты, имеющие идеологическую окраску, все надо делать сейчас для того, чтобы они приобретали в обществе вес. Тогда независимо от того, где он будет, во Львове или в Донецке, он будет или либералом, и они могут объединиться по этим признакам, или социалистам, тогда они объединяются уже по-другому. То есть в это и является интеграционным фактором для всей страны в целом. А пока у нас партии региональные, ну, правда, в последнее время хотя бы в этом есть некоторый прогресс. Вот, я считаю, что его надо поддерживать.
Евгений, вы вот однажды ввели термин «аморальное большинство». Расскажите нашим слушателям, что это такое?
А вот это термин, который не я ввел, а, в общем-то, то есть
жизнь
я его
ввела,
ввел.
Да?
Нет, нет, нет. Это просто отражение, это очень простой признак. Мы просто спрашивали людей, как они относятся к другим людям. К большинству окружающих. А вопрос был просто, как вы считаете? Там несколько есть вопросов, так называемый тест на социальный цинизм. А цинизм это что? Пренебрежение общепринятыми человеческими нормами и правилами. Вопрос такой, как вы считаете, большинство людей способны на бесчестный поступок ради карьеры? Ну и таких было. Или солгать, если это нужно ради корысти и так далее. И вот оказалось, что значит, большинство граждан Украины считает, что большинство граждан Украины на это способны.
То есть, если бы их спросили, способны ли вы сами, они бы сказали нет.
Нет, а почему? 2-3% говорят, а там 60-70. Вот и разница. То есть, сам себя никто не видит, конечно, аморальным. Но окружающих он видит такими. А когда большинство видит большинство, это есть самооценка. Это самооценка людей. А отсюда и аморальное большинство. Мы аморальны не потому, что мы себя такими считаем, а потому, что мы других такими считаем.
А скажите, и что вот с этим надо смириться, или это можно как-то менять?
Это меняется. Это вот, кстати говоря, я вам должен сказать, что ведь я откопал данные Советского Союза еще. И это, кстати, практически не зависит от региона. Вот тут мы едины. Не что в Галичине, что в Донбассе примерно. Ну, там небольшие вариации есть, но не представили. Такого еще не было в советские времена. Немножко по-другому я нашел такие данные, формулировались вопросы, но не считало большинство советских граждан, что большинство... А знаете почему? А потому что то было общество уравнилов, общество равных, как они считали. Поэтому не считали, что не было таких стимулов, во имя которых можно... Понимаете, когда все...
Можно идти на аморальные поступки.
На аморальные... А что ты мог получить? Ведь все равно все знали. Ну, разве что стать генеральным секретарем или там...
Ну, тебе дадут, что-то можно было.
Тебе дадут, да, паёк, квартиру. А так для большинства, в общем-то, лгать и злодействовать ради тех небольших, как они считали, преимуществ. А вот сейчас, да, а вот при диком капитализме можно многого добиться именно моральным путем.
А вот скажите, еще это последний, наверное, уже будет тезис вот из той встречи, с которой мы начинали разговор. А, там говорили о революции достоинства. Вот вы считаете правильное название?
Я считаю, что это слишком патетически. Но есть основания, я говорю, определенные основания. Это очень патетическое название. И я, так сказать, понимаете, это слишком высокая планка. Не дай бог. Я очень боюсь девальвации высоких понятий. У нас такое происходило. У нас это бесконечно происходит. Я во многих терминах. Но в данном случае наши же данные показали, что уровень социального цинизма, несмотря на то, что за год с 14 по 15 уменьшился. Вот тот самый, на основании которого мы делаем рамки. Несмотря на то, что резко упал уровень жизни, несмотря на то, что люди разочарованы, Но, видимо, это чувство достоинства, что они хоть чего-то сами добились, вот убрали власть, которая не устраивала. Вот это подействовало. Но надо будет смотреть, как это будет дальше развиваться. Вот, и тогда, может, если через 10 лет уровень цинизма у нас идет еще, тогда мы можем со всей уверенностью говорить, что это революция достоинства.
Спасибо большое. Я напомню нашим слушателям, что в гостях у программы «Киев-Донбасс» на Громадском радио был социолог Евгений Головаха. Ну и пришло время традиционной рубрики «Музыка Донбасса» в нашем эфире. И это вот будет как раз представитель той самой донецкой культуры, который прославил Украину, Анатолий Соловьяненко. Он родился в 1932 году в городе Сталина, так вот тогда назывался Донецк, в шахтерской семье. Закончил среднюю школу, поступил в Донецкий политехнический институт, там же учился в аспирантуре, работал преподавателем на кафедре инженерной геометрии и все эти годы совершенствовал вокальное искусство у заслуженного артиста УССР, выдающегося певца-тенора Александра Коробейченко. Участвовал в концертах художественной самодеятельности, и вот только в 1962-м, уже 30-летним Соловьяненко, был приглашен стажером в Киевский театр оперы и балета имени Шевченко. А год спустя уехал на стажировку в знаменитый миланский Ла Скала, ну и стал всемирно известным вокалистом. А Киевскую консерваторию, кстати, он закончил только в 1978 году, уже будучи народным артистом СССР. Вот сегодня послушаем в исполнении Анатолия Соловьяненко одну из самых известных его песен «Стоит гора высокая».
Oh.
В эфире громадского радио из Киева программа «Киев-Донбасс». И я напомню, что у микрофона в студии для вас работают сегодня Валентина Троян и Михаил Кукин. Нам помогает звукорежиссер Дмитрий Смеян.
А в студии у нас Елена Голуб, эксперт Института массовой информации, и мы будем сейчас говорить о недавнем исследовании, которое показало о том, что интерес к тому, что происходит на Востоке, уже постепенно снижается.
То есть у нас снова социология, но уже немножко в другом ракурсе.
Да. Доброго дня всем слушателям громадского. Трішки, мабуть, поправлю ведучих. Насправді не інтерес, ми мали, мали на увазі не інтерес суспільства,
а
ми досліджували, да, саме засоби масової інформації і те, наскільки вони представляють конфліктно вразливі групи населення.
Хто приймав участь у дослідженні, я маю на увазі аудиторію?
Ми досліджували в 10 регіонах друковані та інтернет-видання, і в центральні, і в загальнонаціональні 5 інтернет-видань та 4 загальнонаціональні друковані видання.
Отака тенденція, вона зберігається в усіх виданнях, в усіх регіонах, чи, можливо, на Сході все-таки там трошки краща ситуація, бо там люди цим живуть. Ну, я не думаю, щоб так дуже ж вони втратили інтерес до того, що навколо них відбувається кожного дня.
Ні, звичайно, варіації по регіонах є, і вони не малі. Так, до прикладу, в Одесі це регіон, де найбільше представлені ці групи. Там близько 11% від загальної кількості матеріалів – це матеріали, присвячені цій групі. Це в друкованих виданнях. Але тут, наприклад, в інтернет-виданнях найбільше представлені ці групи в Чернівцях, наприклад. Що стосується східних, в нас був Дніпропетровськ, Харків. Тут представленість в Дніпропетровську 9%, в Харкові 6,5%. Тобто варіюють.
Тобто це відсотки від загального обсягу матеріалів. Взагалі матеріалів так, на будь-які теми, так?
Так, так. Так.
Як на мене, це не так вже мало все ж таки. 9% – це кожен десятий матеріал на цю тему.
Дивіться, тут є ще такі, ми поділяли вразливі групи населення на кілька варіантів, на кілька груп. Це бійці АТО, діти військових, родини військових, переселенці, волонтери і мешканці окупованих територій. То ось те, що ви кажете, звичайно, я теж вважаю, що це немалий відсоток, але якщо врахувати, що більше 50% цих матеріалів все-таки присвячені бійцям АТО і взагалі ситуації, що там відбувається, то на всі інші групи населення припадає близько менше 1%.
Мене насправді в усій такій ситуації бентежить не стільки відсотки, скільки самий зміст того, що про що говорять ЗМІ, і загальноукраїнські, і регіональні. Я дозволю собі одну цитату. Ваш моніторинг, коли представляли, там разом з вами ще телекритика це робила, да? І ось цитата її представника. «Медійний дискурс обозначив чітку лінію між своїми і чужими, де є героїзація бойців української армії і демонізація другої сторони. Для новостей окупована територія – це темна зона, переселенці і волонтери существують тільки в регіональних СМІ». Мені це здається набагато небезпечнішим, ні?
Так, звичайно, я можу прокоментувати це стосовно того, що для нас абсолютно зараз невідомо те, що відбувається на окупованих територіях. Це для нас справді сліпа зона, так як вони для них сліпа зона, власне, що відбувається у нас, так само і для нас сліпа зона те, що відбувається у них. І це велика проблема, тому що рано чи пізно доведеться цих людей все-таки якось, я так думаю, я дуже сподіваюся, в українське суспільство адаптовувати, соціалізовувати знову. Так знову. І відповідно, якщо ми не знаємо, чим вони живуть, як ми це будемо робити, я теж не знаю.
Мені здається, що ще знов-таки тут є такий аспект, що навіть в редакціях у більшості, у багатьох, ну скажімо, да, відбираються, якщо звідти навіть доходять якісь новини, ми відбираємо ті, які в якомусь негативному сенсі представляють всю ситуацію на оцих непідконтрольних територіях. Ну, або навіть це фейкові новини можуть
бувають
бути. Але там ну, є і просто буденне життя, але про це, навіть якщо ми і дізнаємося, не ретранслюємо. Чи не так?
Так, я з вами тут абсолютно погоджуюся, що буденне життя, воно не ретранслюється. Якщо не ретранслюється, то все лише негативне, але хочеться відзначити, що все-таки наші ЗМІ ні в коєму разі ніякої мови ворожнечі чи якоїсь негативної конотації стосовно людей, які там знаходяться, ніколи ну, не застосовують нами.
Ну, прям ніколи-ніколи.
Ні, ну от ну, нами зафіксовано інколи не було. От, я подивлюся да, в цьому да. дослідженні стосовно мешканців окупованих територій негативної конотації представлено не було в нашому дослідженні. Були випадки негативної конотації, що стосуються переселенців, людей, які змушені були покинути свої домівки, так? І стосовно волонтерів був один випадок в загальнонаціональних виданнях, ну там такий досить специфічний випадок.
А можете про нього розповісти?
Так, безумовно, можу. Це на сайті Уніан загальнонаціональному. Там йшлося про те, що волонтери одеські використовують кошти для того, щоб чиновники Саакашвілі і його побічники літали там десь в... От саме кошти, які ніби збирають на бійців АТО, вони йдуть на польоти
можновладців.
Можновладців, да, от саме наближених до Саакашвілі. Але, ну, як на мене, тут більше зіграла, мабуть, ось така трішки медійна війна між Коломойським і Саакашвілі.
Належність Уніану
да,
певному
да,
олігарху.
Так, да, да, да. От медіавласник і редакційна політика медіавласника тут зіграла свою роль. І відповідно, ну такий випадок є, але був, але він, ну це одиничні випадки.
А про переселенців в якому негативному світі писали журналісти?
Ну, дивіться, там, можливо, не стільки в негативному світлі, скільки ми там побачили негативну конотацію. Наприклад, в статті «Терпіння і такт, такт і терпіння» перший абзац починається словами.
Це в якому виданні?
Це в харківському виданні, я зараз не пригадаю, як.
Ну, неважливо, регіональному. Так?
Регіональному, так, харківському, друкованому регіональному виданні. Но когда Харьковщина начала принимать переселенцев из Донецкой и Луганской области, посещение этих учреждений, имеется на увазе управление социальной защиты, превратилось в настоящее испытание. Тобто складається враження, що саме ці люди ускладнили роботу. І тоді,
До цього просто рай був у цих
заводах. Так, до цього все було чудово. От приїхали ці люди, і все так ускладнилося. І відповідно в читача, який це читає, і може склатися абсолютно хибне враження, що ці люди якось ускладнюють його життя, і можливо не тільки там в цих закладах, можливо, і все його життя, і там, бо вони там приїхали і на щось там претендують, і відповідно це розділяє ту границю, коли ми намагаємося ці групи людей соціалізувати, навпаки, їх якось імплементувати в суспільство загальне, да? А от такі матеріали, вони ніби, ну, от є корінні жителі і є, відповідно, переселенці. І ми їх отут таке, завдяки таким матеріалам, ну, якось оцю межу ніби збільшуємо, так?
А, Олено, ваш інститут, я так розумію, ну, це не єдине дослідження, яке було зроблено, і може, як якийсь рецепт поступово ви випрацюєте і порадите, як, ну, війна закінчиться, і як знайти спільну мову з територіями, які тимчасово не підконтрольні Україні?
Якщо ми хочемо, щоб якщо вони були підконтрольні, зрештою. Так.
Ну, ми займаємося дослідженнями саме засобів масової інформації. За допомогою засобів масової інформації, ну, хочеться лише відзначити, що ми, журналісти, повинні бути соціально відповідальними, мають дотримуватись журналістських стандартів, не спускатися до пропаганди, навіть проукраїнської, тому що от на це саме там дуже чітко реагують і дуже це відчувають. І це є негативна тенденція, звичайно. Ми не маємо уподоблюватися російським ЗМІ, так, і ми повинні чітко дотримуватися і етичних, і журналістських стандартів. І перш ніж робити матеріали про ці групи, треба, ну, трішки зайнятися самоосвітою, подивитися, відчути оцю грань, де ти можеш зашкодити, і головне не зашкодити, безумовно.
Я напомню, що в гостях у громадського радіо медіа-експерт із Інституту масової інформації Єлена Голуб. Елена, хотел вас спросить, вот мы начали с того, вы меня поправили даже, да, что это не настроение в обществе, это вот как это представлено в определенных средствах массовой информации, которые вот исследовали. Но насколько вот сейчас эти средства массовой информации, они действительно адекватно отражают то, что происходит в обществе, вот, вот эти самые настроения общественные?
Ну, я думаю, що якось відображають, але хочеться сказати, що, мабуть, зараз тільки дуже рейтингові ЗМІ можуть дозволити собі аудит власної аудиторії і побачити, що їх цікавих, і що цікавить їхню аудиторію.
А ви таких досліджень зараз не проводили, так?
Ну, наразі проводиться дослідження, але воно ще не закінчене.
Ну, можете, бодай, якісь попередні там, ну, типу, я розумієте, про що я говорю, наскільки все ж таки наші сучасні ЗМІ справді відбивають настрої у суспільстві взагалі? Ну, от не лише щодо теми там АТО, переселенців, а взагалі, наскільки вони йдуть за потребою читача, глядача, слухача, або виховують його?
Наразі настільки, наскільки самі журналісти є громадянами цієї країни.
Олена, а от як ситуація з висвітленням того, що відбувається на лінії розмежування? Останнім часом я дуже часто натрапляла на інформацію про якісь такі жахливі історії людей, які там живуть без світла, без води, без їди. От на Радіо Свобода нещодавно знімали, вообще у селі Паньковка чоловік живе. Ну, але їх не так багато, можливо, тому і вони так западають у душу ці історії. А, ну, яка тенденція?
Хочеться відзначити, що більшість наших медіа, якщо і подають матеріали про зону розмежування, про конфлікти, це в переважній своїй більшості, в половині випадків це звіти штабу АТО, десь в 20% випадків це звіти ОБСЄ, і ще там в 16 чи в 13% випадків це Фейсбук Дмитра Тимчука і його інформаційного супротиву. От. Тому таких матеріалів безумовно мало, і я думаю, що швидше за все це пов'язано з тим, що не кожна ЗМІ українське наразі має можливість туди послати свого кореспондента, який буде їм робити ексклюзиви і який буде їм надавати таку інформацію. І, безумовно, це і пов'язано з фінансовими проблемами, це пов'язано з тим, що...
І з безпекою,
і з доступом до цих територій. Насправді, теж не все так просто. Ну, зараз великі проблеми, щоб отримати доступ, знімати там і працювати журналістом.
Але все ж таки, ну, на відміну, напевно, що, скажімо, від навіть там російських ЗМІ, які майже одностайні в оцінках, в українських ЗМІ трапляються матеріали досить критичні щодо дій там і нашої армії. От, скажімо, минулого тижня була така топова тема, програма «Дістало», якщо ви бачили цей сюжет, не бачили, показувала, ну, тобто був сюжет про мародерство у зоні АТО і саме мародерство з боку українських бійців. От як ви вважаєте, чи от в умовах цієї інформаційної війни мають наші ЗМІ таке робити, чи ні? Бо серед самих журналістів думки розділилися одразу після цього.
Абсолютно, це дуже болюче питання, наскільки журналіст має себе відокремлювати від суспільства, оскільки всі ми є, ну, ніби громадянами України, і ми всі розуміємо, що ці матеріали, вони все-таки, ну, компрометують Україну як країну, да, тому що армія – це є частиною цієї країни.
Але замовчування теж компрометує.
Але, безумовно, я продовжу, що, безумовно, якщо це правдива інформація, ми повинні, щоб не було оцього розмежування, що казав мій колега з телекритики Роман Шутов, що от є свої янголи і ті демони, да, щоб не було цього розмежування, ми повинні сказати, що, звичайно, це в українській армії трапляється, але тобто, що оскільки в армії служать люди, вони є частиною суспільства. Так як суспільство, є хороші люди в суспільстві, є погані. Так само в армії є люди, які здатні до цього, і є люди, які там дійсно туди пішли захищати власну країну. І все, ну, розділити і чітко пояснити це.
Я хочу повернутися до висвітлення ситуації на лінії розмежування. На ваш погляд, взагалі, це потрібно? Ну, певні проблеми, ви сказали, є фінансові, там, проблеми з доступом до на ту територію. Ну, взагалі, може, можна обійтись там звітами ОБСЄ, там Генштабу, ну, такою.
Ні, обійтись ми не можемо, тому що, як я повторюся, що ми маємо цих людей якось рано чи пізно соціалізувати в наше суспільство. Не хочеться, щоб вони відчували себе забутими, покинутими, і що про них уже не пишуть, і ніхто про них не думає і не згадує. Тобто, безумовно, такі матеріали потрібні.
А отак глобально, ми йдемо до того, щоб забути, чи все ж таки, ну, поліпшується ситуація тут?
Розумієте, ЗМІ у нас тут так по аналізу ЗМІ цього сказати неможливо, тому що ЗМІ реагують на інформаційні приводи. Ви це чудово розумієте. Чим більше там інформаційних приводів, тим більше про це будуть говорити. І це логічно, абсолютно. І от як загострюється там ситуація, безумовно, ЗМІ на це реагують. Як в Криму відключили світло, безумовно, ЗМІ на це відреагували. Тому все буде залежати від ситуації, але хотілося б побільше матеріалів аналітичного характеру, хотілося б саме про переміщених осіб побільше матеріалів і про тих людей, що там залишились.
Спасибо большое. Я напомню нашим слушателям, что в гостях у программы «Киев-Донбасс» на Громадському радіо была эксперт Института массовой информации Елена Голуб. Ну и, собственно говоря, первый час сегодняшнего эфира программы «Киев-Донбасс» на этом заканчивается. Его для вас провели Валентина Троян и Михаил Кукин. За режиссерским пультом был Дмитрий Смеян. Но мы встретимся с вами буквально сразу после выпуска новостей.